Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, мы в прямом эфире, что мне очень приятно. Как всегда, в «Отличной семье» мы стараемся делать тему сиротства более понятной, открытой и доступной. Итак, сегодня мы решили поговорить на тему «Ребенок на две семьи» или «Что такое фостер?». На самом деле тема очень неоднозначная, потому что фостер – это, собственно говоря, та форма устройства, которой практически у нас еще нету. Вот я думаю, что сегодня как раз Джессика Франтова, психолог, нам об этом немного расскажет. И тем не менее, все-таки, что это за система приема ребенка в семью, чем она отличается от тех форм, с которыми мы уже знакомы. И еще мы поговорим о ситуации, когда приемный ребенок, приходя в семью, получается, приводит с собой еще кровных родственников, с которыми надо выстраивать отношения. Вот как это влияет на самого ребенка, как эти отношения выстроить так, чтобы не разрушить сами отношения и самого ребенка. Вот об этом мы будем с вами, дорогие, говорить вместе с теми людьми, которые находятся у меня в студии, сидят напротив меня. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Итак, значит, давайте еще раз представим. Начнем мы с психолога, психолог Джессика Франтова. Джессика, еще раз приветствую тебя.
Еще раз приветствую тебя и слушателей.
Вот, и я заодно проверила микрофон, все хорошо, тебя слышно. И также у нас сегодня в гостях приемный папа, руководитель, как бы сказать, тоже одного из направлений клуба приемных родителей, который занимается именно помощью папам, Дмитрий Смирнов.
Дмитрий, еще раз здравствуйте.
Очень приятно. Вообще благодарю вас за то, что вы пришли. Сегодня в этот день я хочу вас, дорогие наши слушательницы, зрительницы, дорогие мамы приемные или пока еще не приемные, в любом случае все дорогие женщины, поздравить вас с наступающим праздником 8 марта. Пожелать вам расцветать в своей женственности, быть счастливыми, самое главное. И пусть у вас исполнятся все ваши заветные мечты. Желаем вам от всего нашего радио, от всей нашей передачи, от себя лично. Поздравления. Вот Дмитрий уже начал. Дмитрий, спасибо вам большое. Вы нас поздравили цветами. Джессика хотела их в студию взять, но я сказала, не надо. Вот, а может быть, и нужно было, да. Яркий такой желтый цвет, мимозы и тюльпаны еще. Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо.
Я тоже хочу поздравить всех женщин с наступающим 8 марта и пожелать, чтобы все-таки их поздравляли мужчины, а не женщины.
Ну да, спасибо большое. Спасибо. Ну, так как все-таки ведущая передача у нас вот, да, женщина, поэтому все-таки. Итак, друзья, давайте переходим к теме. У меня сразу вот к вам такой вопрос, на который попрошу вас ответить. Помимо всех вопросов, которые у вас имеются, вы, пожалуйста, их пишите, будем зачитывать, и надеюсь, что мы на эти вопросы ответим. Но от меня следующий вопрос. Вот как вы считаете, нужно ли, чтобы ребенок общался с кровными родственниками, когда он приходит в приемную семью? Либо нужно сделать все возможное, чтобы это общение прекратилось? Вот давайте мы не будем, конечно, с нашими сейчас спикерами отвечать односложно, так однозначно на этот вопрос. Мы на него ответим чуть позже. Дмитрий сейчас расскажет свою историю. Тем не менее, вопрос еще раз адресую. То есть как вам кажется, приемный ребенок должен ли общаться с кровными родственниками? Полезно ли это? Или нужно сделать все, чтобы этого общения не было? Если вы еще аргументируете свою точку зрения, это будет вообще замечательно. Ну что, буквально на перебивочку на несколько секунд и начинаем, друзья, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Итак, друзья, как я уже сказала, перебивочка буквально несколько секунд, и мы снова в эфире. Говорим мы сейчас с Дмитрием, его истории. Спасибо еще раз за то, что вы пришли и решили вот поделиться с нами историей своей семьи. Я знаю, что для многих людей это очень важно. То есть когда эти истории звучат, когда человек готов рассказывать. У вас в данном случае произошло так, что ребенок появился в вашей семье в возрасте 13,5 лет, и появился он интересным образом, ну, не совсем стандартно, как обычно появляются дети в приемных семьях. Вот расскажите немного об этом.
Я бы не сказал, что нестандартно, просто, наверное, статистика такая, что в основном они появляются из детских домов. Но есть еще один вариант, вот, который, наверное, у нас случился внезапно. Это когда ребенок не попал в систему благодаря тому, что на его пути мы встретились. Есть приюты, как бы места временного содержания детей до того, как их судьба решается. То есть либо это временное изъятие из семьи в связи с какими-то проблемами, либо вот в нашем случае это временное прекращение родственной опеки по медицинским показаниям. И дальше их судьба решается так. Либо они возвращаются в кровную семью, либо в детский дом уже. И вот пока ребенок находится в этом приюте, есть возможность точно так же, как и обычно, кандидатам в приемные родители с ним познакомиться, взять на гостевой режим и, может быть, принять какое-то решение. Но вот так у нас произошло. То есть мы узнали из районной опеки, познакомились, пригласили на гостевой режим, а потом уже все стороны пришли к тому, что можно говорить о продолжении, так сказать, более серьезном этой истории, вот, которая вылилась в то, что вот уже 4 года у нас приемная семья.
Насколько я понимаю, это первый ваш вот такой путь.
Первое
приемное родительство, да. А почему вы решили начать именно вот с такого возраста?
У нас кровному сыну было, ну, на 1,5 года больше, чем вот в итоге приемным подростку, которого взяли. И мы думали, ну, может быть, у них были бы общие интересы, они бы как-то вместе проводили время, чтобы не было такой громадной разницы, когда 15-летний подросток, и, например, мы берем малышку совсем. Все внимание было бы оттянуто сразу на этого ребенка, там началась бы ревность, и, ну, вообще неизвестно, к чему все пришло. Мы думали создать такую вот, ну, как полноценно считается, семья, когда все представлены: мальчик, девочка, папа, мама вот, и собака. Прям как в пьесе.
А кошка?
Нет. Кошка бы точно с собакой не ужилась. Вот поэтому, наверное, мы как-то сразу рассматривали подростковый возраст, и вот так оно все сложилось.
Как получилось, вот что, ну, вернее, как получилось оно, с одной стороны, понятно, вот пришел ребенок, и с ребенком пришла история, и с ребенком пришли еще другие люди в вашу семью. Вот если посмотреть на ваш опыт, обернуться назад, вы можете сказать, что вы примерно себе такое представляли, что вы были как бы к этому готовы? Потому что наверняка на школе приемных родителей, ну, говорили о том, что вот все-таки если ребенок не круглая сирота, у него есть какие-то родственники, вот, а особенно если так складывается, что они и живут, допустим, в одном городе, что, скорее всего, будет вот контакт. Вот то, что у вас произошло, я говорю, вы к этому как-то были готовы? Или какие-то были вообще другие представления о том, как будет складываться?
Другие представления
другие,
были,
да?
Не были готовы. Мы вообще как-то мало задумывались о последствиях, я бы так это сказал. Сначала действовали сердцем, а уже потом разгребали
случившиеся, да?
проблемы. Не скажу, кстати, что кровные родственники стали проблемой. Я бы даже сказал, что они стали нашим ресурсом именно вот в первые месяцы. Потому что когда совершенно незнакомый ребенок входит в совершенно незнакомую семью, ну, это, наверное, шок для обеих сторон. И так оно и есть, и там идет адаптация. А здесь она проходила плавно, потому что у ребенка была некая опора, к которой он уже привык, которая у него была на протяжении всей предыдущей жизни. И эту опору мы не стали выбивать из-под ног, потому что, наоборот, это помогло, как нам показалось, более мягко войти в нашу семью тоже. И самое главное, принятие нас кровными родителями, оно и в ребенка вселило уверенность в то, что, ну, наверное, можно довериться, если мои кровные тоже как бы одобряют и не против.
С чего вообще вы начали выстраивать вот эти мосты? Вот, я, конечно, задаю вопросы, частично сама на него отвечаю, но тем не менее, вот от ребенка какой-то был запрос, то есть вот она открыто говорила, я хочу общаться с моими кровными, там, бабушкой, мамой, или это была ваша инициатива, или это возникло стихийно, или это просто уже было, и было это крепкое общение, оно вольно или не вольно, но перешло, безусловно, и в вашу семью. То есть какой у вас был вариант?
Ну, во-первых, было крепкое общение. Родственная опека, как я уже сказал, была, которая позволяла общаться, в принципе, со всеми родственниками, даже дальними. Настаивала опека, в первую очередь, на том, чтобы мы сохранили эти отношения. И как бы мы до того еще даже, как взять ребенка, мы пошли знакомиться. И познакомились сразу, можно сказать, со всеми. В процессе разговора были приняты какие-то условия, так сказать, которые нам сформулировали кровные родственники, одобряя нашу приемную историю. И после этого ребенок, естественно, высказал свои пожелания, как он хочет общаться, в каком формате, с какой частотой. И в меру того, как это было возможно и разрешено законом, мы это все организовывали, устраивали.
Да, вот можете как раз немного об этом чуть-чуть подробнее рассказать, потому что людям это интересно. То есть вы как вот отдельно собирались, коллегиально там взрослые, да, там вы и, допустим, вот кровные родственники, как-то все это решали?
Такого не было. Иногда бывали, конечно, телефонные разговоры, но у нас не было таких каких-то кулуарных общений. Нам нечего было скрывать от самого ребенка, и поэтому зачем эти встречи отдельно? В основном, да, это встречи были общие, когда мы либо ребенка приводили в гости, либо встречались на нейтральной территории. Ну, понятное дело, их телефонное общение, это было их личное общение, там мы не участвовали никак. Ну, вот как-то, наверное, в таком формате это и развивалось. Сначала с бабушкой в основном, потому что это близкое расположение домов. Ну и, наверное, потому что бабушка была инициатором этого общения. С мамой тоже общение было, но географически слишком удаленные округа Москвы, поэтому встречи были редкие, а телефонные разговоры раз в неделю точно были.
Джессика, вот в свою очередь ты как специалист, какие могла бы дать советы по первым шагам вот такого взаимодействия приемной семьи с кровными родственниками? Понятно, что сценарии могут быть очень различные. Допустим, ну, даже вот исходя из того, кто-то живет рядом, кто-то живет очень далеко, кто-то, например, страны кровной родни испытывает большое желание и какие-то шаги делает, это прям конструктивные, чтобы общаться. Кто-то, кого-то надо уговаривать. Но, тем не менее, все-таки, да, вот в общем, какие можно сделать шаги стороны приемных родителей для того, чтобы, ну, избежать каких-то сложностей в дальнейшем, если такое возможно?
Знаешь, я бы, наверное, вернулась на несколько шагов назад, потому что в той истории, которую рассказывает Дмитрий, я слышу очень такую осознанную позицию, ну, которая у семьи Дмитрия, соответственно, была. Они принимали уже подростка, это уже, ну, тоже такой определенный шаг. Поэтому я бы хотела немножко отмотать назад, и мне кажется, первый шаг – это вообще принятие того факта, что ребенок в семью не приходит сам по себе. Ну, то есть его нужно принять, в принципе, по отношению к любому ребенку. То есть сам факт того, что он существует, означает, что у него есть, были родители, прародители, прапрародители и так далее. Вот, и первое, что имеет смысл сделать, это выстроить отношения с ними, с родом ребенка, если угодно, внутри себя, в своей голове, ну или если уместно употребить такую метафору, в своем сердце, да, то есть об этом мы говорим на ШПР. А потому что истории бывают разные, и совершенно я уверена в том, что сейчас в чат нам напишут какой-нибудь трэш о том, что как может навредить кровная семья и что они за люди асоциальные, ужасные, да, или кто-нибудь сейчас об этом думает. Но смысл в том, что для начала нужно взять за фокус выстраивание отношений вот хотя бы на таком духовном плане, да, то есть принять этих людей, а уже следующим шагом смотреть, что они за люди. А у нас, к сожалению, вот этот вот первый шаг, ну, вообще признать, что эти люди существуют, что существует род ребенка, его пытаются отрицать. И отрицая его, пытаются выстраивать с кем-то отношения. Но весьма логично предположить, что при таком раскладе эти отношения не выстраивают.
Ну да, да, но не секрет ни для кого, что у приемных родителей очень сложное отношение к ровным. Здесь все, да, там и возмущение на них, и разные обиды, и много-много что чего. И вот родители даже сами делились, что вот как-то разум все понимаю, а внутри все бушует, да, бунтует. И вот если была бы возможность, прям вот...
Удушила бы, да, но вот что делать с тем, что эти люди дали жизнь ребенку? Вот будь они чуть более социальные или веди они себя чуть лучше, этот ребенок бы не оказался в семье, ну вот в приемной. Ну вот такая вот история здесь получается, да. И вот этот шаг, он очень важный. После того, как он проделан, да, то есть признан тот момент, что у ребенка есть семья, есть род, и он имеет право на какую-либо связь с ним, не всегда она физическая, да, то есть дальше мы говорим о случае, когда это возможно, это не всегда возможно, да, родственники могут умереть, родственники могут находиться в таком состоянии, когда это будет, ну, правда, небезопасно для ребенка, да. У нас существует поэтому такое понятие в интересах ребенка. Поэтому, наверное, следующий шаг это после принятия, это навести справки. И навести справки не только о маме и о папе, об отце и о матери, но обо всех. Ну, то есть, почему это важно? Потому что может так случиться, что вот ближайшие родственники, они могут вызвать действительно ужас, отторжение и нежелание, ну, вот вообще как-то вот иметь что-либо
общее.
Ну да,
общее. Как-то взаимодействовать. Угу.
А если есть возможность посмотреть в глубину, то мы наверняка там найдем людей, которые вызывают другие чувства. То есть я недавно вернулась из Костромы, где меня познакомили с совершенно удивительной практикой, я не могу ей не поделиться, для того, чтобы у подростков как-то сформировать представление о том, что в их роду были... хорошие люди, люди, которыми можно гордиться. Но это не Москва, это небольшая территория. А смотрят, ищут их предков на камнях памяти, камни памяти погибшим во время Второй мировой войны, и находят фамилии. Ну, то есть, как мне на одной ШПР сказали, о, ну ведь действительно же прадедушки, прабабушки там, наверное, участвовали в войне. В войне же не бывает плохих людей, они же все были, наверное, героями. Ну, то есть вот это вот, оно как будто бы теряется. А это важная штука, да? Вот, поэтому навести справки.
Ну да, как один из тоже способов, помню, рассказывали, то есть выстраивание вот этого дерева, и когда там, ну, приемные родители прям подходили к этому добротно, и они там чуть ли не до архивов, и выкапывали такие интересные просто факты о семье, и были очень интересные люди, и ребенок даже еще, кстати, и в семье, и даже находясь в детском доме, потому что некоторые фонды этим занимаются, и вот мне рассказывали, то есть как вообще меняется ребенок, когда он узнает о том, что в его роду, в его семье есть такие замечательные, удивительные люди. Говорит, вообще крылья вырастают, вот ребенок просто до и после. Поэтому, да, это очень важно.
Это так, это один, я бы сказала, из краеугольных камней нашей работы, который почему-то иногда называют тем, что мы пытаемся обелить кровную семью, хотя на самом деле мы пытаемся... просто показать, что люди были разные, и, возможно, они совершали поступки, которые осуждаемы. Мы не предлагаем оправдывать поступки, но мы хотим показать, что человек, он многогранен. Да, и хотя бы когда-то он пришел в этот мир тоже ребенком и хотел только хорошего. Вот эта вот возможность увидеть хорошее, увидеть ресурс, ну, в общем-то, она важна, да, если мы выстраиваем отношения с кровной семьей.
Друзья, у нас сегодня тема, мы сегодня говорим о том, как же вот выстраивать отношения с кровными родственниками, потом еще поговорим немного о фостерном варианте устройства в семью. Ваши вопросы с удовольствием принимаем, и от меня вопрос, то есть так как мы вот в первой части обсуждаем вот эту коммуникацию с кровной семьей, вот как вы считаете, если вы взяли ребенка в семью, с кровными родственниками нужно выстраивать общение, это полезно для ребенка или не надо этого делать? Все-таки вот за лучшее прошлое забыть и выстраивать уже жизнь как есть такое выражение, с чистого листа. Вот ваша какая позиция, пожалуйста, напишите, если аргументируете, будет замечательно. Вот Нина нам уже написала. Первое, надо учитывать мнение ребенка, хочет ли он. Второе, насколько адекватны родственники.
Ну вот о чем говорили, что все случаи индивидуальны, нужно посмотреть.
Ну, в данном случае, вот в вашем рассказе, да, Сергей, в вашей истории как раз никто против не был, наоборот, все хотели этого общения, и, как я понимаю, что сначала вроде бы все было нормально, вот в чем потом начались проблемы, на ваш взгляд, и уже с вашего опыта?
Ну, как я сказал, мы пошли на это для того, чтобы адаптация прошла легче, быстрее, и она действительно прошла легче, быстрее. А дальше началась жизнь, в которой уже мы к этому стали подходить как к какой-то составляющей воспитания и развития ребенка, который уже живет у нас. И если в какие-то моменты мы видели, что это негативно сказывается на ребенке, на его, не знаю, психике, эмоциональном состоянии, то мы старались каким-то образом направлять в нужное русло, скажем так, это общение. То есть чтобы оно не превалировало над теми ценностями, которые в нашей семье транслировались, передавались, чтобы они не были определяющими, чтобы, но они не мешали тому, чтобы ребенок двигался вперед, а не оглядывался все время назад.
Вот когда у нас, скажем, в эфир приходили люди, которые рассказывали тоже вот о своих историях общения с кровными родственниками, вот открыто говорили, да, то есть мы вот были за, и попытки предпринимались, и тоже договоренности какие-то были, но тяжесть начинается тогда, когда, скажем так, происходит некая такая притирка с обоих сторон, и ребенок начинает метаться, ему очень трудно сориентироваться в том, ну, скажем, кто его настоящая семья, кто у него авторитет и кого он должен слушать. А так как ребенок, ну, вот из системы, не из системы, но в любом случае из сложной жизненной ситуации, когда он куда-то попадает, естественно, ему очень трудно сориентироваться, ему трудно понять, трудно принимать какие-то решения, и зачастую он принимает решения, но, может быть, не совсем полезные для себя, а больше, наверное, разрушающие. И вот здесь вот самый такой вот момент, вот как быть, вот когда ребенок вот в приемной семье, и в то же время возникают кровные родственники, или они не уходили из жизни ребенка, как вот было в данном случае у вас, вот... Как здесь быть, вот, чтобы именно не раскачивать ребенка?
Джессика правильно сказала, каждый случай индивидуален. Вот если брать наш случай, то вот мы подходим плавно к теме фостерных семей. У нас, ну, фактически, можно сказать, такая. То есть когда ребенок приходит подростком, осознанным, он знает свою семью, у него сформировалась привязанность к своей кровной семье, и сам ребенок даже понимает, что, может быть, 18, он хочет быстрее выпорхнуть к ним обратно. То есть получается, мы сразу его берем временно на содержание, поддержку, обучение, лечение, развитие и потом передачу, так сказать, обратно. Я, конечно, не знаю, что произойдет на самом деле после 18-летия, но такой сценарий допустим, он несколько раз даже проговаривался вот в нашем случае. Поэтому в этом случае так и надо выстраивать. То есть если мы видим, что привязанность есть, нужно ее культивировать, поддерживать, потому что расстройство привязанности – это очень большая проблема. Когда ребенка усыновляют, причем в младенчестве, там я вообще даже не уверен, стоит ли копать и искать, например, вот весь его род, рисовать это древо, потому что ребенок приходит неосознанно в семью, в неосознанном возрасте, и где-то тайна усыновления, она вообще превалирует. Там, может быть, это вообще не нужно искать и докапываться до кровных родственников. То есть я только могу вот по нашей ситуации сказать, как у нас было, и что в какой-то момент просто... Вот эта вот безответная любовь кровных родственников, она стала мешать. Простой очень пример приведу. По медицинским рекомендациям предписана диета определенная. Мы ее знаем, мы ее исследуем, и ребенок не согласен с ней, например.
Значит, мы... Ну да, не хочет он есть брокколи там, или еще что-то, когда можно чипсы трескать.
Да, значит, мы через «не хочу ребенка» навязываем ему диету. Но кровные родственники, во-первых, не в курсе этой истории, а во-вторых, тоже не придают ей значения. И они как говорят, например, ну подумаешь, Новый год раз в год. Ну что уж, нельзя побаловать. А вот по факту нельзя. Получается, побаловали, а мы потом месяц разгребаем это медикаментами. Соответственно, когда мы поняли, что вот у нас нет понимания вот в этом вопросе, мы просто запретили передачу каких-то съестных, значит, презентов, подарков. И вот так оно во всем. То есть, если мы где-то транслируем какие-то установки на обучение, и ребенок сам выбрал какое-то направление, хочет туда идти, потом, пообщавшись, например, с родственниками, высказав свои сомнения, услышав от них поддержку другого плана, ребенок начинает действительно метаться. И если мы понимаем, что это метание сейчас вредны ему, и он просто может загубить свою будущую жизнь, карьеру из-за того, что сейчас свернет не туда, ориентируясь на опыт своих кровных родственников, которых он уважает, доверяет их мнению, то мы иногда тоже как бы стараемся мотивировать больше в нашу сторону какими-то другими аргументами.
Ну, скажем так, я понимаю, что все это сейчас слушается очень приглаженно, да, потому что жизнь, она есть жизнь. И вот, опять же, исходя из других историй, вашей истории, то есть понятно, что все это не так просто, вот не так гладко, потому что вот у меня вопрос к Джессике. Вот, например, ну, даже из той ситуации, вот, которую Дмитрий обрисовал, когда что-то ребенку нельзя, а другая сторона позволяет, или, например, там приемные родители смотрят на что-то вот в одном контексте, кровные в другом. Что здесь делать? Как выходить к общему знаменателю, чтобы опять не навредить ребенку? Потому что он начинает, естественно, вот если разрешают ему где-то есть чипсы, ну, понятно, он будет есть чипсы, естественно. И бунт, и все, и восстание, и все прилагающее к этому.
Я хочу сказать вот какой момент. Договориться можно в том случае, если ребенок чувствует, что ту семью принимают. Я опять это повторю, потому что если этого момента нет, любое следование как бы каким-то указам из той семьи, как бы продолжение ценностей, это попытка сказать: я принадлежу этому роду. А если как бы принимающая сторона говорит: ну да, ты принадлежишь тому роду, мы это не оспариваем, ты глобально к нему принадлежишь, а вот в этом месте, ну вот, давай подумаем. А может быть, в этом роду был еще кто-то, кто думал по-другому, а все ли там с этим согласны? А тогда договориться можно. И мне кажется, именно поэтому вот у Дмитрия удается выходить из этих ситуаций. Потому что если бы стоял... Ну вот какой-то более жесткий вообще запрет про то, что вообще все, что оттуда идет, это плохо, то ребенок бы, конечно, железно вцеплялся в любую вещь, которая его бы объединяла с родом. Да? Я люблю такую формулировку, когда речь идет о каких-то деструктивных вещах, которые, ну, ребенок хочет перенять. Ну там из серии, что я там буду таким же, как папа, а папа вот, например, нарушал закон. Ну, я начинаю говорить: а хорошо ли было в этом папе? Хорошо ли было при этом тебе? Ага, не очень. Слушай, ну, вообще-то ты можешь из уважения к нему сделать по-другому, а то получится, что все зря. Он мучился, страдал, вы страдали, на это смотрели, а ты хочешь повторить. Получается, все зря. Знаешь, иногда родители учат тому, как своим примером, как нельзя. То есть я не отрицаю... Ну вот, того, что пример есть, я просто предлагаю на него посмотреть и сделать, ну вот, свой выбор, ну не отрицая, ну как бы самого старшинства. И знаешь, вот часто дети в этом месте прям вот физически выдыхают, ну вот прям вот видно. То есть здесь, мне кажется, возможен диалог вот в случае, если есть глобальное принятие. Потому что и в обычной семье может так сложиться, что, например, думают по-разному мама.
Конечно. Папа. Конечно, да.
Но ведь никому не придет в голову там сказать: все, теперь там, если папа тебе разрешает есть чипсы, ты с ним вообще там общаться не будешь. Ну, то есть как бы глобальная картинка того, что мы вместе, да, мы семья, но здесь вот мы как-то решаем.
Скажи, а вот, например, вот эта как модель, которую мы сейчас описываем, то есть вот такое принятие кровных родственников, вот мы практически одна семья и так далее и тому подобное, это возможно вот только в случае того варианта, который Дмитрий описал, то есть когда ребенку, ну, получается, может быть, неосознанно транслируют, вот как я поняла, да, Дмитрий, что там мы не твои родители, мы просто люди, которые вот рядом с тобой себе сейчас помогаем, ну, то есть вот как бы фостер. Вы, получается, просто вышли на эту форму. Вот тогда возможен этот вариант. А когда приемная семья, то есть вот родители, там папа, мама, и ребенок это принимает, и, скажем так, изначально, может быть, нету такой связи с кровными родственниками, а они потом появляются и вносят вот это раскачивание, вот здесь как выстраивать, вот по той же схеме, или она все-таки как-то будет отличаться?
Ты знаешь, по той же, и я акцентирую внимание на том, что не бывает такого, что ребенок приходит без связи. Он 9 месяцев как минимум провел в утробе матери. Это уже какой-то опыт, который остается с ним неосознанно. Если бы это было так просто, и ребенок приходил к нам табула раса, мы бы, наверное, проблем не знали. Но если в случае со старшими детьми многие воспоминания осознаны, ну и плюс у окружения создается ощущение, что, ну, раз они как бы большие, наверное, они помнят, наверное, уж прям вот нельзя брать и отрицать, то с маленькими детьми вот эта иллюзия есть у окружения, есть она у семьи, и, соответственно, вот это вот желание отрицать, стирать, оно транслируется, и оно, соответственно, порождает ту ситуацию, когда возникает то, что ребенок начинает, ну, как бы собой, своим поведением показывать. Но про это можно много говорить. И опять я вернусь к тому шагу, про который я сказала. Смотри, если у семьи, в принципе, есть видение, что она вместе с ребенком принимает...
Ну, клан такой, да.
Ну, не обязательно, что она его усыновляет, ну, что вот ребенок, он ни из ниоткуда взялся, ни из инкубатора. То есть если семья это понимает и осознает, то это выстроится само собой интуитивным уровнем. А если есть вот это, как я ее называю в кавычках, шизофрения по поводу того, что мы его родили, хотя это не так, или там у него никого нет, хотя это не так, или там аист ошибся, там, что родился в другой семье, это ложь. А любая ложь, она приведет к тому, что систему начнет раскачивать, и система начнет ломаться, и это вылезет в том числе, если вдруг вылезут кровные родственники, потому что они будут не приняты, и, естественно, возникнет конфликт.
Ну, я редко слышала вот такую трансляцию, но опять же, вот говорю, да, может быть, у человека что-то внутри сидит, но он транслировал другое. Обычно говорят так, что не против, но приводили примеры, говорят, когда начинается вот это общение, происходит просто тарарам, то есть там какие-то, ну, вот, скажем, вот ребенок такой разрозненный, его собирают потихоньку, как вот кубик Рубика, как пазлы такие, вот вроде картиночки, там они начинают уже соединяться, общение с кровными, вот представьте себе, это все равно, что вот как в детском саду, да, кто-то подбегает и разрушает ваш замок, и ты сидишь опять вот с этими, вот с такими разбросанными кубиками, смотришь на это, ну и ощущение, мягко говоря, неприятное. Начинаешь опять потихоньку собирать, и опять приходят, и опять разрушают.
Я могу эту метафору дорисовать.
Так, давай.
Если говорить в той метафоре, в которой говоришь ты сейчас, то никто не приходит, не разрушает замок, и говорят, вообще-то это земля моя. Ну вот приходят и говорят, вообще-то это земля моя.
Хорошо, но это ты в отношении того, что кровные родственники общаются с своим ребенком.
Ну, то есть, когда они
ребенком.
Приходят, да, и говорят, да. Что мы, в принципе, есть, но даже не физически приходят, а, ну, в каком-то вот в смысле просто появляются. То есть, замок рушится именно по той причине обычно, что игнорировался та почва, тот фундамент, на котором это все строилось. Если случай грамотно сопровождается, если действительно есть со стороны семьи принятие, нам, ну, как бы мне, моим коллегам доводилось, ну, как бы сопровождать, давать рекомендации, то ребенка вот в таком в ужасе не разносит. То есть ребенка больше всего начинает разносить, когда есть вот этот вот конфликт. Вот, понимаешь, то есть.
Ну, когда вот, допустим, тоже одно из популярных, родители другой стороны или родственники какие-то, неважно, значит, начинают петь песни о том, что скоро заберут ребенка к себе. Начинается целая просто Санта-Барбара на эту тему, сериал просто, который снимается воображением кровного родственника, который, может быть, по сердцу и хотел бы этого, но конструктивно несостоятельно, чтобы это исполнить. Вот ребенок, естественно, не разобравшись, не понимая этого, верит в эту Санту-Барбару, накручивается, строит какие-то свои иллюзионы, все это транслируется в приемную семью, ну, типа там до того, что я здесь у вас здесь так, просто проходящий, а вот здесь меня заберут настоящий, вот скоро все будет, и замечательно в шоколаде. Приемные понимают, что, конечно, этого не будет, и, может быть, пытаются даже как-то вменяемо об этом сказать ребенку, но там бунт, трэш и все такое, нет, и так далее, там не наговаривать, естественно, инстинктивно сразу там защищать свою кровную сторону. Вот. То есть это сложный такой очень клубок.
Вот. Это сложный клубок, и в описываемом тобой случае есть конкретный алгоритм действий. Он
какой?
Называется так, что вот было бы здорово, бы, если бы это была правда. То есть конфликт...
Это ребенку нужно объяснять?
Да. Так. То есть конфликт здесь возникает из-за того, что приемная семья пытается сказать, что ну, это же неправда, такого быть не может, ну, адекватно оценивая ситуацию. А ребенок цепляется за мечту, и ему неприятно слышать, что этого
так,
не может быть.
Так, кровному что, вернее, приемному что делать?
Приемному озвучивается,
да.
Вот было бы здорово, если бы это было так. Ну, давай вместе помечтаем. То есть вы не отрицаете в такой формулировке, что...
Ну, чтобы не вызывать
что
сразу
вы,
желание да,
ну, как бы
бежать на баррикады и защищать свою
что
родину.
Это правда, так. Но одновременно с этим признаете, что он мечтает, чтобы это было по-другому. И в этой формулировке конфликта нет.
Нет, хорошо. Допустим, например, вот приемные говорят, давай помечтаем, да, это было бы замечательно, если вот она тебя через месяц заберет, и вы поедете там на Мальдивы отдыхать. А вообще потом будете жить
теперь,
в Калифорнии.
Позвольте говорить.
Да, пожалуйста.
А в отличие от приемной семьи, ребенок уже однажды пережил выход, отказ, разлуку. То есть он уже знает, что та сторона может оказаться неспособной с ним быть. Это его опыт, он лучше всех это знает, потому что он это прожил. И из всех вот этих участников он, скорее всего, на самом деле меньше всего верит в глубине души. Но когда вот он говорит, это как попытка себя уговорить. Когда вот начинаем строить Мальдивы,
но как у Александра Сергеевича, я сам обманываться рад.
Уходит конфликт, понимаешь? И вот уходит это вы плохие и так далее.
Это я поняла. Говоришь. У меня другое немного. Вот хорошо, мы сели и вместе начали мечтать об этих грезах. Я его поддержала, и он поэтому, я говорю, не бежит защищать своих кровных родственников. Угу. То есть я не бунтую открыто против них. Вопрос, я должна проговаривать, что это мечты, а реальность может быть другой.
Ты это проговорила в самом начале, в самой постановке фразы. Вот здорово было бы, если. То есть ты уже сказала, что вот бы.
То есть делать на этом акцент не надо?
Не надо.
Не надо. Хорошо, ладно.
Это вот такой маленький лайфхачок, да, который...
Друзья, возьмите на вооружение, вот... Просто...
Лайфхачок я вам тоже могу добавить.
О, отлично.
Да, хорошо. Давайте, добавляйте тогда хачок, вот, а мы потом зачитаем, что здесь нам пишут.
Может быть, мой мужской взгляд другой, но мы все делали не так. Мне кажется, то, что рассказывала Джессика, это касается маленьких детей, которым свойственно еще мечтать, и с которыми можно вот так вот сесть и поговорить про аистов и прочее. У нас все-таки был подросток, вменяемый, осознанный, взрослый. И самое главное, уже хорошо, ну, хлебнувший.
Да, ну у вас же была вот прям такая же тоже ситуация.
Да, конечно, да. У нас все это было, и были попытки восстановиться. Мы никогда не говорили, что это фантастика. Почему? Наоборот, даже было сформулировано конкретные требования, при выполнении которых родители могут восстановиться в правах. Мы просто говорили, а реально ли восстановиться? Ребенок транслировал это же родителям. Родители честно отвечали – ребенок успокаивался и на какое-то время забывал. Когда возникло...
Ну, честно отвечали, что нет, нереально.
Так это не мы отвечали.
Ну, я говорю, родители отвечали,
что
да.
Родители, вот что сейчас не получится, а может быть, через полгода получится.
Так.
Когда возникало вот
такое...
Вот
это вот кормление надеждами, да, это же вообще особо
благодатная
среда.
Вот опять же, Вы говорили о том, что нужно принять ребенка и принять его со всей семьей. Так вот, одна из моих мыслей, почему, например, фостер пока в нашей стране нет и, может быть, и не будет в ближайшее время. Потому что принятие должно быть не только со стороны приемной семьи, а со стороны общества. То есть вот с чем столкнулись мы? Пришли сначала в школу, поговорили с соцпедагогом. Соцпедагог нам сказала, как замечательно, что теперь в жизни этого прекрасного ребенка появились вы, но имейте в виду, вот по такой наклонной дорожке он у вас теперь пойдет. Мы спрашиваем, почему? Ну как, вы же знаете, кто его родители? И что? Ну и все. Потом пришел в опеку я, и там услышал странную фразу. От осинки не родятся апельсинки.
Ну, это
говорят органы, которые должны...
Это классика всех классик.
Другую философию, по идее, транслировать. И вот в соцобеспечение пришли то же самое. А, ну что же вы хотите-то, это же гены. И вот мы отовсюду слышали одно и то же. То есть, несмотря на то, что из себя представляет ребенок, в какую семью он попал, что мы можем попытаться изменить в этой жизни, все говорят, да ничего вы не сделаете.
Дмитрий, ну смотрите, давайте мы даже вот не замахиваясь на общественность, потому что ее слишком много, и действительно, работа еще вот просто вот закатывая рукава и работай. Вот вы говорите даже вот о фостере, если мы сейчас туда как раз перейдем, вот, например, о том, что приемная семья была готова бы, например, работать в таком режиме, но мне кажется, что и кровная тоже должна в данном случае быть готова к этой работе. Вот с обеих сторон. Мне кажется, что даже сейчас, вот потому что мне рассказывали, что как люди делятся, даже если какой-то намек есть на фостерный вариант, то обычно более понимание исходит от приемной семьи, чем от кровной. А кровная больше, вот как Джессика сказала, может быть, немного в другой транскрипции, нежели чем я сейчас озвучу. Вот это моя территория, вот я туда прихожу и делаю, что хочу. Вот, а вы здесь вот, ну так, рядом, понятно.
Ну вот из того, что я слышал, вот западный опыт. Там, как говорят, на чем фостер основан? Там семья, принимающая ребенка, она делает все для того, чтобы ребенок вернулся в свою кровную семью.
Понятно.
Вплоть до того, что берет на поруки вот этих вот нерадивых родственников, ну, в кавычках, и помогает им где-то излечиться от пагубной привычки.
Да, но нерадивые просто согласны с этим. Да, да, они готовы к тому, что вот они принимают, да, что тоже вы их вот пока вот на данный момент нерадивую, приходит кто-то со своей помощью, и они как-то выстраивают взаимодействие вот с учетом вот всего этого.
В нашей истории нам очень трудно было в самом начале удержаться от соблазна реально начать помогать семье нашего приемного ребенка. Потому что мы понимали, что где-то это упирается просто даже в отсутствие работы и в нехватке денег. И мы думали, вот, ну, понятно, удочку мы дать не можем, может быть, хоть рыбу дать. Но в какой-то момент тоже нас и психологи остановили, сказали, что это неправильно, так делать не нужно, и вы сосредоточьтесь все-таки на том, вот чем вы занимаетесь основным.
А вот делать не нужно, аргумент был какой? То есть, что вы не справитесь, повесите себе этого человека на шею, потому что были уже такие случаи.
Наверное, не так. Вот как? Мы не дадим возможности человеку вылезти из этой ситуации. Потому что это опять про удочку и рыбу. То есть, если мы будем давать рыбу, то как только рыба закончится, человек обратно вернется туда, откуда мы пытаемся помочь ему выкарабкаться.
Ну, то есть, да, вот получается, да, посадите к себе на шею, вот, и будете тянуть. То есть,
самое главное, это ни к чему не приведет. Но вот как мы тоже рассуждали, может быть, ну, это опять же глобальная такая концепция, менять само отношение к кровным родственникам. И вот сейчас ведь помощь большую оказывают приемным семьям. Но ни у кого почему-то не возникает вопроса, а может быть, если бы мы оказали хоть часть этой помощи кровной семье, то и не пришлось бы ребенка изымать, и, может быть, он бы был вместе со своим родителем. Ну,
потому что это, наверное, все гораздо труднее и меньше.
Этот вопрос много у кого на самом деле возникает, но в основном у профильных специалистов и приемных родителей.
Ну, вот я,
а общество, я бы сказала так, ну, то, что я тоже к нему отношусь, наверное, меньше веры в то, что вот ты будешь во что-то вкладываться, да, ну, как вот у нас, да, мы вкладываемся, мы просчитываем, да, примерно, вот мы вложимся, и что будет от этого, потому что это наш ресурс. это время, и это много что другого. Финансы здесь, можно сказать, даже чуть ли не на последнем. Это много других затрат. И что будет в итоге? А особенно, когда, например, делятся приемные семьи рассказами о том, вот как они там тоже пытались что-то скромными выстроить, давать им удочку, рыбу или еще что-то, а в результате получалось все очень некрасиво, мягко говоря, вот, то и у остальных пропадает вот подобное вдохновение. Опять же, может быть, потому что у нас этой системы нету как таковой, может быть, потому что нету каких-то инструментариев, может быть, еще чего-то нету, поэтому не работает. Может быть, но пока вот, вот так. Вообще, что мы можем сказать о фостере? Потому что мы уже что-то вот начали вот о нем, а вообще не сказали о том, что это за форма, и но кто-то может слышать об этом первый раз.
У нас нету в законе фостера, да, то есть я думаю, что если у нас будет нечто подобное, это будет под другим все-таки названием. Мы сейчас говорим о семьях для временного размещения ребенка, правильно я тебя понимаю?
Ну, да, да.
То есть я думаю, что это та форма, которая будет называться...
Как профессиональная семья?
Временная семья, и будет у профессиональной семьи вот функция временного размещения, да, ребенка, чтобы он не попадал в учреждение. А, ты знаешь, мне кажется, дело даже не в инструментарии, потому что он есть, а в том, что у нас глобальное отношение к семейному устройству, ну вот как к чему-то такому маргинальному. То есть нет понимания того, что ребенок, у которого, семья которого не справляется с его воспитанием, это проблема общая. Это не проблема конкретно вот этой вот гадкой семьи, которую надо заклеймить и отобрать у них ребенка, а вот проблема, например, предыдущих поколений, которые там не поддержали его родители, прародители и так далее. Из этого возникает много проблем. Да, совершенно верно, поддержу Дмитрия. Вообще-то изъятие ребенка из семьи – это крайняя мера. То есть должно быть сделано все, что возможно для того, чтобы поддержать кровную семью, а у нас этого не делается. Ну, неизвестно, когда будет сделано. Вот именно по такому принципу, что надо наказывать, отбирать. Но сейчас мы понемножку разворачиваемся к помощи кровной семье. Да? А если у нас будет внедрена такая практика, это, конечно, будет намного лучше, чем то, что происходит сейчас, потому что сейчас ребенка помещают в учреждение.
Ну, смотри, вот мы, я понимаю, мы сейчас напустились на общество, что все такие жестоковыны и не хотят помогать. Но здесь же надо понять, что сценарии тоже очень разные. Например, если человек, опять же, я не говорю про всех, я говорю про то, что это все очень вариативно. Человек, например, страдает алкоголизмом, наркоманией, игроманией, чем угодно. То есть он разрушает себя и разрушает всех, кто вокруг, рядом с ним. И он свою жизнь, ну, скажем так, ну, я, может быть, не хочет менять, раз, или тоже не верит уже в это, два, и ребенок, например, ему сейчас просто не нужен, три. А, могут быть какие угодно варианты, вот в данном случае это, то есть как можно делать человека счастливым, ну, как против его желания, или принудительно все равно делать счастливым. Хочет он, не хочет, а мы помогаем.
Я думаю, для начала нужно к этому человеку относиться как к человеку, попавшему в беду, с которой он сейчас не имеет возможности справиться. И, может быть, эта беда уже длится очень давно, и он действительно никогда с ней справиться не сможет. То есть начинать
надо с такого отношения. Нет, относиться-то мы можем, да, а вот с ребенком-то что делать?
И поэтому ребенок должен воспитываться в другом месте. А этому человеку по возможности можно предложить, например, реабилитацию. Предложить. Да? Не деньги, не работу, а реабилитацию в данном случае, в том, что ты рассказываешь.
Понятно,
про
да.
зависимость. Да? И отнестись к этому как к заболеванию, которое, возможно, хроническое, возможно, вообще приведет к летальному исходу. Ну, так сложились обстоятельства. То есть можно клеймить, можно там что-то говорить, это бесполезно.
Вот в данном случае, допустим, когда в жизни ребенка, особенно если близкий родственник, вот страдает подобным недугом, естественно, возникнет вопрос, и он прямо на поверхности, да, а нужно ли общение подобного человека, который не в состоянии управлять своей жизнью? Мы сейчас не говорим, он такой, сякой, там и так далее. Ну, вот да, человек, вот такое случилось, да, это горе, да, это трагедия его жизни. Вот, но тем не менее, он разрушитель сейчас, во всяком случае, на данный момент. С ребенком нужно выстраивать вот такому человеку общение или все-таки нет?
Как я тебе уже сказала, вначале нужно выстраивать сначала отношения, а общение – это следующий шаг. То есть сначала нужно выстроить историю, что у тебя есть вот такие родители с такой историей, это только часть их истории. Вот сейчас такое время, когда с ними невозможно взаимодействовать, потому что они разрушают себя и других, к сожалению, вот сейчас-то так. Мы с тобой можем вместе помолиться, чтобы это было по-другому. И ждать тех времен, когда это будет возможно. То есть сам факт, как я уже вначале сказала, вот физического общения, ему предшествует, в принципе, выстраивание очень долгое вот этой вот связи и не разрывание ее.
Понятно. Друзья, ну что, мы попытались сегодня прикоснуться к этой теме непростой. Видите, она очень объемная, она очень многогранная. Но мы будем, конечно, к ней возвращаться. Спасибо вам, что вы нам писали. У меня одна просьба. Вы, пожалуйста, напишите еще вот тот адрес, на который вам можно ответить, и мы ответим. Потому что вы сейчас написали истории, которые я вот зачту после эфира. Ладно, и мы обязательно ответим. Просто в эфире уже времени не хватило. Пожалуйста, напишите, куда вам можно написать, чтобы вот это не было как на деревню дедушки. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо вам, что вы сейчас попытались вместе со мной выйти вот из этого лабиринта. Друзья, еще раз с праздником и до следующих встреч. Счастливо.
Спасибо, до свидания.
До свидания.